Громкие даты.
В этот день, в 1922 году, на Знаменской площади, а сейчас это площадь Восстания, вновь открыли памятник Александру Третьему. А надо сказать, монумент это с трудной судьбой. Народ, например, сложил о памятнике знаменитую частушку-загадку. Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапочка. Какого дурака эта шапочка? Ну, понятно, да, какого дурака эта шапочка? Чтобы мы не думали о его и сыне, и папе. Есть еще один стишок, но мы не можем его цитировать в силу его непечатности. Памятник простоял на площади до 1937 года, затем был скрыт от глаз во дворе Михайловского дворца. Сейчас Александр III возвышается во дворе Мраморного дворца. Говорят, обиженный скульптор Паул Трубецкой по поводу своего творения сказал так: «О, я не интересуюсь политикой, я просто изобразил одно животное на другом». И все. Он был подан в Италии, но высказал достаточно скандальное. Монумент вызывал ощущение тупой давящей силы. Бенуа отмечал, что эта особенность памятника обусловлена не просто удачей мастера, но глубоким проникновением художника в задачу. Не все знают, но после Октябрьской революции в 1919 году на постаменте было выбито стихотворение Демьяна Бедного. И называлось оно «Пугало». И звучало это стихотворение так: «Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я, пожал, удел посмертного бесславия. Торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки бросивший ярмо самодержавия». Памятник Александру Третьему перед Московским вокзалом простоял недолго. Когда по Невскому проспекту проложили трамвайные пути, его убрали с площади. Затем, вследствие несомненной художественной ценности, памятник передали в фонд Русского музея. Во время блокады служители музея попытались спрятать памятник от войны, зарыв его в землю. Но комод вкупе с бегемотом и обормотом были так тяжелы, что от этой идеи пришлось отказаться. Александра с конем засыпали песком, обшивали досками, а сверху заложили бревнами. И что же? Злополучный памятник оказался несчастливым. Он единственный в Ленинграде получил прямое попадание артиллерийского снаряда. И ничего страшного, выдержал. И комод, и бегемот, и обормот. Они все выдержали, понимаете? Вот она, великая сила искусства. 10 октября 1945 года в Ленинград вернулись ценности Эрмитажа, вывезенные в Свердловск в военные годы. В двух железнодорожных эшелонах находились работы Леонардо да Винчи, Тициана, Рембрандта, «Скифское золото», статуя Вольтера работы Гудона, мебель, бронза, а также портреты военной галереи 1812 года. Разгрузку эшелонов закончили через 3 дня, а 14 октября сотрудники музея принялись развешивать картины. Рекордными темпами ценности заняли свои прежние места в Эрмитаже. 69 залов восстановили за 20 дней. А уже 8 ноября 1945 года, только представьте себе, помещение открыли для публики. 10 октября 2006 года мы можем считать днем рождения социальной сети ВКонтакте. Автор идеи, первый ее разработчик, ленинградец по происхождению Павел Дуров. Создавая свой продукт, он рассматривал в качестве его потенциальных пользователей прежде всего студентов, а также выпускников школ и вузов. То есть ориентирован он был в первую очередь на молодежь и создавался как удобный способ общения между студентами. Именно поэтому одним из вариантов названия проекта на стадии стартапа было «Стадлист». www.rosbif.ru. Однако дальнейшая разработка проекта, расширение его функционала и возможностей, как следствие расширения спектра потенциальных пользователей, навело создателей на мысль о том, что задуманный как средство общения в сети между студентами проект перерос в себя и требует иного названия. В конце концов и появилось это наименование ВКонтакте. В этот день, 10 октября 1909 года, родился народный артист СССР, основатель знаменитой актерской династии Бруно Артурович Фрэнлих. За долгую жизнь ему удалось стать одним из любимейших советских актеров, воплотить на сцене Александринского театра более 50 ролей и подарить миллионам зрителей страны очаровательную и обожаемую Алису Бруновну Фрэнлих. Род Фрэнлих в России стал известен несколько столетий назад, когда император Петр I пригласил из Германии стеклодува, а тот успешно занялся ремеслом, а после остался жить в городе на Неве вместе с семьей. В начале 20 века в Петербурге родился Бруно Артурович. Ближе к 30-м годам Фрэнлих увлекся самодеятельностью. Сцены и аплодисменты зрителей настолько пленили его, что отказаться от этого он уже был не в силах. Удивительно, но несмотря на воплощение на сцене Александринского театра десятков образов, Бруно Артурович никогда не получал специального образования. Однако в ходе жизни он всегда имел возможность учиться у признанных мастеров. В 1931 году актер поступил в Ленинградский театр рабочей молодежи. Тогда это называлось «Трам». Там и состоялось его знакомство с начинающей актрисой Ксенией Федоровой. Вскоре пара расписалась, а в декабре 1934 года на свет появилась дочка Алиса. До начала Великой Отечественной войны Фрэнлих много работал, в том числе и артистом ленинградского колхозного трама. Перед самой войной судьба подарила артисту шанс уцелеть и помочь выжить самым близким ему людям. В 1941 году Бруно Артурович вместе с театром уехал в Ташкент. С началом войны в Ленинграде начались репрессии против потомственных немцев. Не все Фрэнлихи избежали страшной участи. Так был арестован родной брат актера Артур со своей женой, а также другие родственники. После возвращения в Ленинград Бруно Артурович попал в БДТ, но служил там недолго. Затем он оказался в Александринском, и этой сцене он отдал несколько десятилетий. Среди его работ «Гаев» — это «Вишневый сад», «Барон на дне», «Хлестаков», «Ревизор», «Гамлет». Ну и еще одну значимую роль Бруно Фрэнлих сыграл не на сцене, а в реальной жизни, когда направил свою дочь Алису в театр. В детстве она хотела стать балериной, а уже позднее задумалась о карьере оперной певицы. Алиса Бруновна раздумывала над поступлением в консерваторию. Бруно Артурович сказал тогда: «Ну что ты будешь делать в опере? Ты такая мелкая. Оперная сцена все-таки требует фактуры. Иди лучше в театр. Там твои данные могут быть использованы».
Громкие даты.